направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», с вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Тема нашего обсуждения сегодня – лечение рака, а точнее персональный подход к человеку с этим сложным диагнозом. У нас в гостях руководитель онкоцентра СМ-клиника, врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт высшей категории, отличник здравоохранения Российской Федерации Александр Павлович Сиряков. Александр Павлович, рада приветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Ну что, сначала пройдемся по самым потопу, как сказать, рака в России, да и вообще в мире, по мужчинам и по женщинам. Самый частый рак какой?
Если брать оба пола, то чаще всего мы встречаемся, конечно, с злокачественными образованиями кожи. Это, не, конечно же, не в первую очередь меланома, а базально-клеточный, плоскоклеточный рак. И в том числе самый злой рак, по сути, это меланома. Если мы говорим о женском поле, то чаще всего мы встречаемся с таким грозным заболеванием у женщин, как рак молочной железы.
15 октября, когда как раз будет Всемирный день борьбы с раком молочной железы.
Да, уже в октябре мы будем отмечать. Это не то, что праздник, а именно тот день, когда мы акцентируем на это внимание. У мужчин это и рак легкого, обоих полов и колоректальный рак, рак желудка, у мужчин рак простаты. Это, ну так скажем, самые топовые злокачественные образования, с которыми мы встречаемся ежедневно. Практики.
Вот поэтому мы и говорим про онконастороженность как врачей, так и нас, обычных людей, пациентов. На что обращать внимание? Какие чекапы, диагностические какие-то комплексы проходить человеку? Давайте сейчас и про мужчину, по женщине, по возрасту. Ту самую необходимую личную диспансеризацию нужно проходить человеку. Угу. Расскажем. Почему? Потому что мы же о профилактике рака говорим всегда. Потому что какой-то рак полностью профилактируется, тоже колоректальный рак. Я ведь права? Да. А мы почему-то как-то, да, ничего страшного. Вот когда вот уже страшно, вот тут уже начинается.
В целом онконастороженность – это персональная забота любого человека, каждого. Конечно же, не надо полагаться на государство вот на 100%, а каждый должен надеяться в первую очередь на себя, обращать внимание на свое здоровье. Есть, конечно, и такие люди, как акцентуанты, которые обращают на любой чих внимание, но этот же чих может быть и первым симптомом, в том числе злокачественного образования. Очень многие симптомы общие, и они не являются строго характерными для рака, как, например, снижение массы тела, общая слабость, недомогание, снижение работоспособности. Но есть такие симптомы, как, допустим, лихорадка, повышение температуры больше 38 градусов, отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище. И с каждым симптомом лучше, конечно же, уже обсуждать каждый симптом в кабинете врача. Почему? Потому что больше своей массе, да, мы сейчас встречаемся с людьми, которые лечат себя, ну, в первую очередь сейчас или друзья-знакомые, или по интернету, что абсолютно неправильно. А если вы заметили у себя какие-то общие симптомы или частные, лучше обратиться к врачу, и дальше уже врач начнет разбираться. Допустим, рак молочной железы, там предвестники, появление какого-то узлового образования молочной железы, контурирование вен в области молочной железы, втягивание соска, изменение кожи в виде лимонной корочки, появление шишечек подмышной впадины, это лимфатических узлов. Это те симптомы, которые могут говорить о грозном заболевании. И, конечно же, здесь нужно пройти обязательно обследование женщине. Это и УЗИ чаще всего мы делаем до 40 лет, маммографию рентгенскую после 40 лет, онкомаркеры, а при необходимости выявления узлового образования биопсию, и дальше уже с этими данными к врачу-онкологу. Дальше, рак легкого. Все, очень многие курят, все видят картинки прекрасные, да, на пачках сигарет, но все думают, что это не у них.
Это не про них, это пугалочка,
Да, абсолютно, да. Вот, а средняя, так сказать, продолжительность развития рака у мужчин со стажем курения где-то 40 лет и больше. Не у всех, но именно так. А у женщин 30 лет и больше. Именно так. И в данной ситуации сначала развиваются определенные хронические воспалительные заболевания легких. По сути, предраковые. Это и хронический бронхит, и хроническая обструктивная болезнь легких. И сначала, да, идут обычные для них вроде бы симптомы. Кашель, кашель с мокротой. А вот когда уже появляется кашель с мокротой, с прожилками крови, боли в грудной клетке, здесь уже пациент не на шутку уже понимает, что да, оказывается, может быть, рак и вызывает такое грозное заболевание, как легкого. Начинаем разбираться. Рентген, компьютерная томография, при необходимости ПЭТ-КТ, биопсия, и приходим к этому диагнозу. Но раньше человек практически об этом и не думал, и не помышлял. Вот есть такая пагубная привычка: мне так нравится, мне так хорошо.
Бабушка, дедушка, да, у меня курили, до 100 лет прожили.
Конечно,
ну,
да.
Часто пишут такое.
Винстера Черчилля приводят, да, что он там до глубины, до старости и курил, и пил, и здоровеньким был. Это, в общем-то, полное, так скажем, издевательство над врачами, Винстон Черчилль, над кардиологами. Вот. Но единичные личности — это не пример вот для большого количества пациентов. Колоректальный рак на первых этапах может себя не проявлять. Там полипы, которые появляются там в 20-30 лет, они постепенно растут. А допустим, при выявлении полипа больше 10 мм мы можем говорить о риске развития колоректального рака в 10% в ближайшие 20 лет. А если выявили полип здоровый, так скажем, доброкачественный или аденому в кишке 20-миллиметровую, то риск ее злокачисления, если бы мы ее не удалили в течение ближайших 10 лет, ранее 10%. А обращать внимание, опять же, здесь нужно на что? Какой-то дискомфорт в животе, боли, идет, может быть, диарея, может быть, склонность к запорам, боли в животе, внизу живота, по ходу кишки, похудание, то же самое, кровь, калий. Это те симптомы, которые уже могут говорить и о грозном заболевании, о колоректальном раке. Рак предстательной железы, здесь это, конечно же, старше возрастная группа мужчин, уже там, ну, чаще всего это за 60 лет, но, может быть, и раньше. Здесь основные симптомы, первое, на что обращают внимание, это вялая струя, это частое ночное мочеиспускание, проблемы с потенцией и тому подобное. Когда начинаем разбираться, опять же, делаем исследование, ультразвуковое исследование простаты, МРТ малого таза, ПСА обязательно, что положено после 40 лет каждому мужчине.
Уже многие мужчины знают, но не все до сих пор спрашивают, да, что это за три буквы.
Да, простатический антиген, маркер рака простаты. Он может повышаться, конечно, при хроническом простатите, при доброкачественной гиперплазии, но, опять же, в этом должен разобраться врач, врач-онколог. И вот эти большие и малые симптомы, их можно, так скажем, вычленить в каждом конкретном случае, но пациенту, человеку нельзя замыкаться в домашних условиях и говорить своим друзьям, что я 40 лет к врачу не ходил и еще 40 лет ходить не буду. Важна ранняя диагностика. Если мы рано диагностируем злокачественный процесс, то рак излечим. Об этом должен слушать и слышать каждый наш радиослушатель.
Александр Павлович, еще наследственный момент, вот такой рак. Вот тоже хотелось, чтобы вы об этом сказали. Почему? Потому что многие же говорят, если, например, у ближайшего родственника, у мамы, у папы или бабушки был какой-то рак, то этот человек не в 45-50 лет должен, например, колоноскопию делать, да?
Да.
Намного пораньше, так и всего остального касается. Это же важно.
Да, мы считаем, онкологи, ученые, что порядка 10-20% рака имеет наследственную предрасположенность. Это генетические мутации, которые передаются из поколения в поколение и могут передаваться. Есть рецессивные, есть доминантные, которые обязательно проявятся проявится в следующем поколении, другие могут и не проявиться, но имея эти. Вот всем известен ген Анджелины Джоли, BCR1,
да.
BCR2 есть. Анджелина Джоли в 2014 году себе удалила молочные железы, потом удалила себе яичники, но так ли она профилактирует полностью развитие рака? Нет, да, мы знаем, что эти гены, мутации в этих генах связаны с раком молочной железы, раком яичников, но также мы видим при наличии мутаций в этих генах ассоциацию раком поджелудочной железы, колоректальным раком.
То есть тут надо все удалять,
мужчин,
тогда, ну,
да, в небольшом проценте случаев и раком простаты. Тогда нужно удалить было все известное нашей актрисе все органы, и тогда бы она была здорова. В этом не имеет смысла. Но если мы выявляем эти гены наследственной предрасположенности, мы, конечно же, чаще за ними наблюдаем. Например, выявили у здоровой родственницы ген BCR1, BCR2, потому что у ее больной родственницы этот ген выявлен. И все ближайшие родственники по женской линии проверяются на наличие этих генов. Соответственно, мы уже знаем, что для этой женщины до 40 лет УЗИ молочных желез – это малоинформативный метод. И нужно делать МРТ молочных желез, магнитно-резонансную томографию молочных желез уже с юности, раз в год. И чаще захаживать и к гинекологу, смотреть ультразвук и яичники. Если вообще выявляется в роду какой-то вид рака и выявляется некая наследственная предрасположенность родственников первой, второй линии родства, то ближайший родственник уже должен себя проверять тщательно, в том числе в этом направлении, на 10 лет раньше, чем развился рак у его ближайшего родственника.
Александр Павлович, вот, например, даже рак желудка тот же взять, да, я вот опять в эту ситуацию обращаюсь. Вот хеликобактер пилори, все про нее прекрасно знают, уже все официально доказано, что она вызывает рак желудка. Тем более, если вдруг, тем более у близких родных людей была такая ситуация, вот, например, вот у меня у бабушки рак желудка был, то тут надо не то что мега аккуратно и осторожно, вообще бдить. Бдить за этим, пролечиваться, лечиться, ходить, гастроскопии делать. Но опять же, переживают и бывает так. Вот, кстати, вот хотел, знаете, спросить, как вы часто сталкиваетесь вот сейчас, на данный момент, именно с запущенными стадиями? Вот это интересует. Все-таки сейчас как-то все равно больше слышат наши пациенты, понимают, что надо о себе заботиться, надо профилактировать все это. Ну, потому что, ну, много онкологических заболеваний. И они молодеют, потому что и чаще выявляют, кстати. Но, тем не менее, как вы с этим?
К сожалению, по статистике, допустим, Российской Федерации, чуть более половины, 50 чем-то процентов, выявляем мы больных на первой, второй стадии. А вот запущенные третья, четвертая стадия, 40, там, 44-46 процентов, это много.
Много.
В США процент запущенных форм, выявляемых на третьей-четвертой стадии, ниже. Поэтому, конечно же, необходима ранняя диагностика. Нужно понимать, что практически на одного онкологического больного приходится 10 пациентов с предопухольными заболеваниями. И вы правильно отметили, допустим, хронический гастрит, язвенная болезнь, это, ну, по сути, они могут считаться предопухольными заболеваниями. Хеликобактер пилори выявляется там 80-90% хронического гастрита, 90 с чем-то процентов язвенной болезни. И важна здесь антибактериальная эрдикационная терапия хеликобактер пилори. То есть, если на этапе уже первичной диагностики таких заболеваний врач-терапевт, даже поликлиники провел или гастроэнтеролог хорошее эрдикационное лечение по поводу хеликобактер пилори, то уже данный пациент себя профилактирует от более грозного заболевания желудка. А вот уже когда развивается желудок, что там уже, так скажем, уничтожать это хеликобактер, уже нужно заниматься серьезным лечением грозного заболевания рак желудка.
По поводу рака крови, это все-таки наследственное заболевание, либо нет?
Ну, во-первых, нужно сказать, что рака крови вообще не существует.
Вот так вот, да, сразу вот так взяли, да.
Рак – это эпителиальная болезнь. Есть саркомы, там, например, опухоли, происходящие из какой-то мышечной ткани, сосудистой, жировой ткани. А есть целая группа заболеваний онкогематологических, гемобластозы, где опухолевыми клетками становятся клетки крови или их предшественники, рождающиеся в костном мозге. Есть среди них такие главные группы, там лейкозы и лимфомы, допустим. Лейкозы могут быть острые и хронические. Лимфомы – это лимфопролиферативные заболевания, их около 60. Есть хронические миелопролиферативные заболевания. В целом, эта группа гемобластозов намного меньше занимает процентов, процент от всех злокачественных образований, но есть и эти виды рак, эти виды злокачественных образований в Российской Федерации мы диагностируем, и у нас есть все средства и способы их лечения. И во многом особенно лучшие сейчас достижения в лечении, допустим, острых лейкозов отмечены у нас в детской гематологии, и мы достигли лучших результатов именно лечения острых лейкозов у детей с высоким процентом излечения. Поэтому даже при выявлении злокачественных образований, особенно там лейкозов, можно с ними бороться и можно излечивать. Опять же, вовремя нужно обратиться к врачу-специалисту, там терапевту, гематологу, онкологу. И даже эти заболевания на первых стадиях практически излечимы. В целом, например, при неходжкинских лимфомах мы наблюдаем излечение там, в 50-60% случаев. А есть такое заболевание, раньше называлось лимфогрануломатоз, сейчас лимфома Ходжкина. Так на первой стадии мы видим излечение в 90% случаев, на второй 80% случаев, на третьей чуть меньше, но даже в четвертой стадии, когда есть отдаленные метастазирования, мы наблюдаем длительную выживаемость у 30-40% больных. Поэтому нет сейчас таких явно фатальных заболеваний. Даже если мы поймали заболевание на третьей, четвертой стадии, мы не говорим о том, что здесь все закончено для пациента. Нет, мы можем продлить жизнь, улучшить качество жизни, а это тоже дорогого стоит.
По поводу, кстати, лечения, улучшения качества жизни, вообще, в принципе, лечения, персонализированный подход. Лечение вообще рака, это же очень важный момент. Об этом часто говорят. Что сейчас человек воспринимается, да, как вот индивидуум, и подобрать терапию, лечение надо индивидуально. Расскажите про это.
Вот на самом деле об этом стали чаще говорить сейчас и за рубежом, и в Российской Федерации.
А то есть стандарт, и по стандарту всех.
Да.
А вот и нет, у каждого там свои фишки.
Это очень интересный подход вообще сейчас медицины. Персонализированная медицина, также называемая персонифицированная медицина, прецизионная медицина, индивидуализированная медицина представляет собой совокупность методов профилактики патологического состояния, диагностики лечения случаев возникновения, основанных на индивидуальных особенностях самого пациента. Персонализированная терапия в онкологии представляет собой использование данных генетического анализа конкретного больного для выбора наиболее подходящей для заболевания терапии. Другими словами, назначение правильного препарата правильному больному в нужное время и в нужном месте. Для определения того, какой необходим препарат или комбинация препаратов онкологическому больному, необходимо оценить определенные сигнальные пути выявления так называемых драйверных мутаций, главных мутаций в опухоли, которые запустили этот онкогенез. Это очень важно сейчас на нынешнем этапе развития современного здравоохранения и в мире, и в Российской Федерации, потому что активность сигнальных путей, она тоже разная в опухолевой клетке. И сегодня мы, так скажем, чатились с нашими однокашниками, я заканчивал медицинскую академию, и мои же однокашники поднимали вопрос, почему на сегодняшний день рак нельзя сказать, что излечим. Мы лечим заболевания, но опухоль выскакивает из-под нашего воздействия, развиваются новые сигнальные пути активации онкогенеза. Мы снова переназначаем лечение. То лечение, которое было вчера эффективно, сегодня неэффективно. Но важно четко подобрать для конкретного пациента, какой у него именно сигнальный путь активирован, и уже к нему подобрать персонализированно препарат, который блокирует это. И мы можем надеяться в том числе на длительную выживаемость у конкретного пациента. Но, опять же, да, ложка дегтя даже в это современный персонализированный подход. Нужно понимать, что с течением времени эти сигнальные пути могут перестраиваться. Мы бьем по опухоли, но она не такая тупая. Она перестраивает свои сигнальные пути и развивается уже по новому пути, уже, так скажем, ее от материнской клетки до дочерней клетки.
Какой хитрый этот рак.
Да, хитрый, да. Вот так. И, то есть два организма, макроорганизм и микроорганизм. Мы бьем по ней, она перестраивает свои сигнальные пути, и вчерашнее лечение уже неэффективно. Отсюда мы получаем и рецидивы, и прогрессивы. И нам нужно снова брать уже биопсию там узла, снова определять драйверные и главные мутации, снова определять эти сигнальные пути, снова подбирать лечение. И это борьба на сегодняшний день продолжается. К сожалению, трудно сказать, что на сегодняшний день вот мы добились еще замечательных успехов, хотя эти успехи, они рождаются, ну, практически ежегодно, в том числе там и примеры современной, там и таргетной терапии,
вот
и иммунотерапии.
Хорошо, вот, да. На самом деле, про современнейшие методы лечения, которые во всем мире, в России применяются активно, какие вот сейчас есть самые современные, вот с помощью которых, конечно, можно с этой опухолью раковой как-то справиться, ну, елки-палки, какая она хитрая.
Но что касается, допустим, лекарственного лечения опухоли, раньше это все объединялось термином химиотерапия. Сейчас химиотерапия – это химиотерапия, то есть это цитостатики, химические вещества, которые уничтожают опухолевые клетки, особенно когда они делятся. В этот момент опухолевая клетка слаба. Но сейчас появились современные препараты, называют таргетного действия, таргет по-английски мишень цель. То есть препарат блокирует определенные рецепторы на опухолевой клетке и внутри ее блокирует, и клетка впадает в апоптоз, программируемую клеточную гибель, погибает. И вот это достижение уже, так сказать, пробило себе путь для лечения многих злокачественных процессов. Дальше. Развитие в этом же направлении эпохально связано с введением в практику уже иммунотерапии рака.
Что это такое?
Это совершенно уже современное другое лечение, когда организм сам борется с опухолью. То бишь, если объяснять просто, допустим, онкоклетки выбрасывают определенные белки, которые как мантия закрывают глаза токсическим лимфоцитам, киллером, натуральным киллером, это все семейство лимфоцитов. И эти клетки не видят в организме опухолевую клетку. Иммунопрепарат срывает эту мантию с Т-лимфоцита, Т-лимфоцит снова видит опухолевую клетку и ее уничтожает. То есть здесь организм сам борется с опухолью. И здесь, на самом деле, вот эти достижения, они уже отмечены Нобелевской премией. Сейчас Нобелевским лауреатам вручают Нобелевские премии, а в 2018 году вся, опять же, мировая общественность и онкологи праздновали вручение двум иммунологам Нобелевской премии по медицине за именно открытие механизмов иммуноонкологии, иммунотерапии рака. Это Тасюку Ходзё, Киотский университет Японии, Джеймс Эллисон, МД Андерсон Центр США.
Слушайте, ну вообще очень интересно.
Это лекарственное только лечение.
А вот по поводу лучевой терапии, она изменилась? Это просто хочу сказать, вот как сейчас проходит вообще лечение по вот лучевой терапии? Потому что ее очень сильно боялись. Да. И до сих пор, на самом деле, мифов существует очень много, что, ой, ну еще хуже, наверное, и будет. Либо каких-то побочек будет столько, что мам, не горюй. Что сейчас с этим?
Вообще онкология держится на трех китах. Как раньше Земля у нас держалась на трех китах, сейчас у нас и онкология. Лекарственное лечение, хирургическое лечение, оно было первым практически в онкологии, и лучевое лечение. Есть различные методы дистанционной лучевой терапии, чаще всего это фотонная лучевая терапия, но она сейчас современная, мы четко контурим опухоль, четко ограничиваем здоровые ткани от переоблучения, и, как правило, оно может выполняться именно в сочетании с другими методами лечения, допустим, хирургией, лекарственным методом, или в самостоятельном виде, как радикальное лечение. Есть другие, допустим, методы, не фотонная лучевая терапия, а протонная лучевая терапия. Протоны останавливаются там, где мы им приказали. И четкого переоблучения здоровых тканей справа и слева возле мишени нет. Вот здесь вот на самом деле очень мне нравится еще высказывание со времен Советского Союза. В Карачаевой Черкесии есть река Кубань, истоки. И там на ГЭС была написана такая фраза: «Туда течет вода Кубань-реки, куда велят большевики». Вот куда мы, так сказать, велели этому протону приземлиться, здесь он потерял энергию, здесь он уничтожил опухолевую ткань. Вот здесь в этом принцип, это протонная лучевая терапия. Есть варианты брахитерапии, то есть локального воздействия, когда мы или вживляем определенные радиофармпрепараты, допустим, в простату, или подводим очень близко иглы с радиоактивным веществом, мы уничтожаем локально. Есть методы радионуклидной терапии, когда мы вводим внутривенно определенные препараты, которые тропные, допустим, костной ткани или к очагам, допустим, радионуклидная терапия рака предстательной железы современнейшая, лютецием или другими препаратами. Это все виды локального воздействия на опухоль. Конечно же, локальный метод – это хирургия. И Хирургия, вот мы видим, и наши хирурги-онкологи расстраиваются, что с каждым днем ее позиции в онкологии тают, заменяясь вот на именно на персонализированное лекарственное лечение. Но место хирургии остается еще пока, так скажем, главенствующим. Конечно же, хочется удалить опухоль, и чтобы не было рецидива, но не всегда так бывает. И место хирургии есть и в запущенных стадиях злокачественного образования. Есть такой интересный метод, как ХАЙПЭК, гипертермическая внутрибрюшная химиотерапия. Пациенты с опухолевыми заболеваниями яичников и все остальное раньше имели худшую выживаемость. Сейчас с ХАЙПЭКом они имеют лучшую и пятилетнюю, и общую выживаемость.
Очень интересно вы рассказываете. Я думаю, обязательно в следующий раз еще прибежите к нам. Обязательно. И я думаю, и со слушателями на эту тему поговорим, потому что это очень интересно, сколько видов терапии сейчас существует, чтобы распрощаться с раком раз и не всегда. Перейти в хронические заболевания. Рак может, да, в стойкую ремиссию. Спасибо большое. Руководитель онкоцентра СМ-клиника, врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт высшей категории, отличник здравоохранения Российской Федерации. Александр Павлович Сериков был у нас в гостях. Напомню, телефон онкологического центра СМ-клиника 8495-777-48-49. Спасибо.